У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзі праскі акцент. Тема випуску «У чим причини міліцейського гвалту?». Гэта садызм асобных супрацоўнікаў, вынік загаду ці звыклая практыка? Ці мае міліцейскі гвалт абавязкова палітычную подбіўку? Наколькі эфектыўныя скаргі на падобныя дзеянні праваахоўных органаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак і былы супрацоўнік міліцыі і былы палітвязень Сергей Парсюкевіч. Апошнія паўгады і нават апошні месяц далі багата прыкладаў гвалту над людзьмі з боку праваахоўных органаў. Бязлітасныя разгоны акцый пратэсту, жорсткія затрыманні, катаванні падчас следства, пра якія распавядалі палітычныя вязні, у тым ліку нават былыя кандыдаты ў прэзідэнты, гэта не асобныя выпадкі, якія выклікаюць шок сваёй унікальнасцю, гэта будзённае, штодзённае жыццё, ледзь не руціна. Чаму гэта адбываецца? Гэта асабісты садызм супрацоўнікаў службаў правапарадку, гэта свядомая ўстаноўка загад з боку кіраўніцтва, МУС, спецслужбаў, ці гэта проста звыклая практыка? Олег Груздзіловіч, як вы мяркуеце?
Ну, я мяркую, што вось ўсё, што вы пералічылі зараз, усё гэта мае месца. Адзінае, што магчыма вось зараз у такі складаны эканамічны момант, а са снежня мінулага году яшчэ і палітычны момант, магчыма загад на першым месцы ў гэтым пераліку стаіць, бо ну ўлада вельмі добра разумее, што калі не вот гэты жорсткі гвалт, калі не такія прыцісканні, то можа сітуацыя выйці з-пад кантролю. Але вось у мой асабісты досвед кантактаў з тымі людзьмі, якія это ажыццяўляюць падчас апошніх гэтых акцыяў мірнага пратэсту, дадаў нейкія пазіцыі да гэтага шэрагу. Я б дадаў тут тое, што спрацоўвае ўжо такія ўнутраныя матывацыі у начальнікаў, якія гэтым непасрэдна кіруюць і выконваюць пэўныя функцыі, кіруючыя падчас саміх акцыяў. У іх спрацоўвае матыў, што калі прыйдуць да ўлады іншыя людзі, дэмакратычна настроеныя ці просто хотя бы изменится влада и запотребуя новая влада неких хотя бы косметичных пераменов, то, максимо, их притягнуть до отказа, бо они усведомляют, что шмат у чим порушают на вот деяния, так сказать, закон. Ну, я намаю на увазе вот эти брутальные затримания, не представляющиеся, без формы и так далее. И дальше, что тычется вот катавания у политвязня, особливо у турмах КДБ и так далее. Это что тычется начальнікаў. А што тычыцца выканаўцаў непасрэдных, то іх матыў часта, як у былыя часы, некая класавая варожасць, я назіраю, ці, скажам, не класавая, але такая сацыяльная варожасць. Вот я просто сидзячы ў аўтобусе, пакуль мяне там афармлялі, а астатніх вывелі падчас аднаго затрымання. Вот, разгаварыўся з амоновцам, які мяне ахоўваў. Вось, і я убачыў у яго сапраўдную варожасць да людзей, якіх ён толькі што затрымліваў. Ён кажа, вот у аднаго з іх красоўкі за столькі, што я за месяц не зарабляю. Все астатнія былі там ва В'етнамка, але вот гэтага ён запомніў, што таго такі найкаўскія, які над вельмі дарагія красоўкі. Потым у размове ён пачаў скаціцца, што мала зарабляе, а гэты ж вот все кампутарщыкі, інтэрнэтчыкі за межаў паприїжджалі, ім все мала. І я-то адчуваю, так прадбачу, што гэта размываюцца свядома, бо вот калісьці яшчэ пасля тых выбараў мінулых, калі пасля разгону плошчы, таксама ў судах я сустракаў супрацоўнікаў спецназу, якія спрачаліся сваю, даказваючы, што ну тых, хто сидзеў у лагеры, калі все это разбурылі, у тых самых у рюкзаках там пазнаходзілі даляры, яны вот такія вот байкі расказвалі адзін другому і супакоівалі сябе, што вот яны дзейнічалі сапраўды па сапраўдным закону, трэба было так дзейнічаць. Вось і гэта сёння таксама яны перакананыя, што яны змагаюцца з тымі, хто да іх варожа ставіцца. Насамрэч тут мусіць быць стабільнасць, яны тады будуць працаваць, усё будзе добра, але вот нейкія людзі, гэтаму замінаюць. Вот гэтыя матывы я бачу, што ёсць у людзей, акрамя вот таго, што вы прычылі.
Сергей, а як вы лічыце? Ну, у вас ёсць і ўласны досвед працы ў праваахоўных органах, і вы былі палітычнымі вязням, былі, так бы мовіць, аб'ектам гэтага гвалту. Чаму людзі так сябе паводзяць? Тым больш, што мы зараз бачым, што гэта не асобныя выпадкі, а это масавая практыка.
Сістэма немножко по-другому срабатывае. Олег говорил, что те же там спецназ и другие сотрудники правоохранительных органов именно к политическим так относятся. Нет, это соответствует действительности. Ну, честно говоря, насколько я вот знаю, к обычным людям отношения ведь в принципе не особо лучше, а порой гораздо еще и хуже. Сама система вот правоохранительных органов как-то передалась, видимо, еще советского прошлого. И вот это вот отношение к людям, которых, скажем так, правоохранители считают практически своими клиентами, оно вот осталось именно оттуда. Проблема еще в том, что система МВД, ну, вообще всех правоохранительных органов, она идет по экстенсивному пути развития. Не особо уделяется внимание именно там технике, науке, а вот надо заставить человека признаться, что он совершил то-то, то-то, то-то. Ведь, в принципе, можно заставить признаться в сожжении хатыни при большом желании и, как бы, возможности. И это происходит, и таким образом просто раскрываются, как бы, преступления. Потом, конечно, на судах, там, в других местах становится понятно, что это неправда. Но дело в том, что может и не стать. Опять же, у нас суды тоже далеко не независимы, и прокуратура далеко не независима.
И снова же, может, вертаючися до вашей практики, вот это как отбывается? Скажем, приходит новый супрацовник, те, он уже працует, ему кажут, ты повинен там, я не ведаю, бить, повинен здекваться, каб дать выник. Те, это не иначе, те человек просто приходит, бачит, что вокруг его все робить так.
Я думаю, что это просто работает больше всего система. Специально приказов таких, они вообще как бы маловероятны. Ну и опять же, если говорить о том, что во всех РУВД и всех задержанных избивают, там издеваются и так далее, такого нет. Это как бы, ну, не скажу, что нонсенс, но это достаточно редкие случаи происходят. Может быть, в каких-то определенных случаях, там, допустим, как бы на человека нет никаких доказательств, что он совершил там какое-то преступление там или еще что-то такое, правонарушение, да? Но есть какая-нибудь оперативная информация, что это сделал именно он. Доказать не могут, соответственно, нужно выбить у него явку с повинной. Вот в такой ситуации это часто и происходит. А то, с чем сталкиваются наши политзаключенные, это как бы еще вершина айсберга. В принципе, к нам отношение более-менее еще толковое. Когда сидишь в тюрьме, люди рассказывают о таких вещах, что ну просто реально волосы дыбом становятся. Ну и как бы и сам с этим сталкивался. Не, скажем так, не со мной, не надо мной там издевались, а над людьми, которые рядом были.
Олег Улах, а вот как выглядит Беларусь у сенсе полицейского гвалту у поравнания с иншими краинами?
Проблема полицейского гвалту это не только проблема Беларуси, и в этих краинах и в европейских краинах это сустракается, але по-першее у нас зараз, особливо на этом этапе, специфика широкого применения гвалту до вот политоппонента улады. Такого мы зараз не побачим, такого мы не побачим ни в России, ни в Украине. Нема такой жорсткости зараз. Что тычется такого, как бы, милицейского побытового гвалту, ну, не в политических метах, не супроть оппозиции, то эта проблема присутничает и в Украине, и в России. Особливо в России, я бы сказал, эта проблема узмысняется тем, что большесть российских супрацовников Министерства внутренних справ прошли в свой час про Чечню, про эти боевые деяния. И, конечно, складано говорить, складано чекать, что люди, которые привыкли воевать и решать проблемы таким чином, складано чекать, что они будут действовать в рамках закона, поважать правы особы вот, и так цивилизованно действовать. Их самих треба ресоциализовать спочатку. Я бы не сказал, что ситуация мощно отрознивается. Хотя вот мы можем привести, как стандартный приклад, это реформы МВД, которые идут зараз у Грузии, хотя там так само мы памятаем про разгоны оппонентов. Вот, а это не меньше в целом реформа милиции, милицейской системы в Грузии идет вельми интересно и имеет серьезные становчие моменты, прежде всего тому, что система становится больше прозристой. Такое же самое, то же самое отбывалось и в Украине. коли были створены всякие громадские структуры по контролю за милицейскими подразделениями, за працей милиции, за затриманиями, за утриманием людей там у РОВД, у інших структурах, где утримливаются затриманные. В нашей краине мы можем сказать, что ситуация выглядит достаточно сумно, потому что уровень доверу, как бы, тут складано говорить об колькости этой жорсткости, а докладной статистики не мается. Он и не может быть, потому что это вельми латентная з'ява. В том сенсе, что, по-перше, многие ахвяры боятся про это рассказывать, по-другое, нема эффективных механизмов, которые бы дозволили в таких выпадках знайти законную оборону.
Господар Гулак, як часто до вас звертаются люди со скаргами на брутальное деяние милиции? И я маю на увазе не только выпадки политичного гвалту, политично мотивованного, але и такого, звычайного.
В принципе, политичного гвалту то намного меньше, бо это гвалт, это звичайная практика правоохранительных органов, на жаль, особливо, когда говорка идет про коленный працуют с разными особами, которые имеют невысокий социальный статус. Тут можно пригадать и отправки в ЛТП, там вот подобные деньги. До нас приходят люди вельми часто с такими скаргами, и мы сутыкаемся, я могу констатовать, что правовые механизмы обороны тут практически не действуют, бо прокуратура не принимает эффективных заходов для обороны таких ахвяров. Навод, коли это не тычется политичных справ. Есть несколько выпадков прямых катаваний, коли из людей выбивали свидетельства, доказы по криминальной справе. И это видовочно, и видовочные факты о том, что это было супротивное такое применение катавания. И прокуратура ничего не робит. У нас одинковые выпадки, коли супрацовников милиции притягивают до отказности подобные деяния, при этом это все квалификуется как перевышение зловживания службовым становищем. А артикул об катавании, который есть в криминальном кодексе, и он вовсе ни разу не применялся. Ну, как будто бы у нас такого нема. Хотя это, на самом деле, достаточно распаўсюджаная справа.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. Сегодня на прессовой конференции в Менску были изняволены Глыбоцкой колонии, а так само мати вязня рассказали про жорсткое обыходжение с теми, кто отбывает покарание и спробы протесту про самопошкоджение. Попереднее расследование по справе об теракте у столичном метро, а так само об выбухах у Витебску и Менску завершенное. Справа протесту на помежном переходе Брузги разглядается у закрытым режиме. Перед судом повстали 24 человеки, которые, однако, не имеют адвоката. Мытня и милиция выставляют им рахунки за бензин, потраченный на выезд. С 1 жнивня у Беларуси подвышаются працовные и социальные пенсии. Одночасово растут цены на товары, коммунальные послуги, навучание. Азербайджан выделяє пазыку 300 мільйонаў даляраў на модернізацію беларускай алеі.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – прычыны міліцейскага гвалту. Олег Рузделович, як вы меркуете, ці можа ведаеце некія звесткі, вось хто аддае загады на выкананне жорсткіх дзеянняў? Ну, скажам, падчас масавых акцый, ці, напрыклад, падчас следчых дзеянняў. І ў якой форме гэта даецца? Даецца загад. Вы павінны дзейнічаць жорстка, вы павінны ўжываць гвалт дэманстратыўна, каб там падаўляць волю, скажам, маніфестантаў. Ці проста ставіцца задача? Вось акцыя не павінна быць дапушчана. Любой ценой. Вы повинны домогчись, скажем, показаний. Любой ценой. А як уже ваша справа? Ну и там выканавцы по мере своего разумения денежут.
Ну что касается личных акций, то вот на мою думку, так как я назираю, у меня нема докладной информации, але как я назираю деяния милиции, певных структур милицейских, которые непосредственно дорогают. А у них есть некий регламент самих этих акций. То есть вот может быть там готовность номер один, 1, ці готовність номер 2, ці там 3. В залежності від цього приймаються і певні підготовчі заходи і інші. Ну, от ми бачимо, будь-яка акція починається, ми бачимо, що приїхав один автобус, там 2 автобуси, а якщо масова акція, приїжджає вже 30 автобусів, і в обід привозять, значить, їм обіди, значить, туди, от, де в автобусах сидять спецназовці. Спецназовці по повній програмі, по формі, всі вбрані з дубинками, з щитами, з касках. В цей час автозаки вже стоять, рихтуються. Тобто, видовочно, що це вже якась інша форма, так сказати, готовності і певна інша форма виконання цієї акції. Бо, видать, аналітичні, там, які оперативні структури доклали, що буде масова акція, можливо, там, якийсь там прорив, чи щось таке, і влада до цього рихтується. Міліціянту, які ось з дубинками нещо спиняють, ось, вони, видать, в інструкціях розписані, і ці дії, в залежності від ситуації, це раз, а друге, ось, в залежності від цієї форми, як би, від самої акції. Тобто, що, наприклад, коли беруть мітинговців і закидують у автозак, і при цьому б'ють, кидають на підлогу, там кричать на їх, то це, видать, така у їх форма обходження з усіми, кого затримлюють. Бо що значить затриманий чоловік, коли він трапляє у неке такий транспортний середок, він розуміє, що значить, шляху назад нема, і він може поспробувати обритися, поспробувати там вирватися наружу, його треба загасити, його не волю, його не супротив, для цього його ось б'ють по спині, кидають на підлогу, забороняють підняти голову. На от тут те, що я, прикладом, переживав, коли перший раз мене затримували. У останніх випадках, коли акція не така масірована, вони можуть, в принципі, просто по-чоловічі просто не виконувати цю інструкцію, так, ось, припужати тільки. От. Але, в принципі, не робить те саме. Сиди на підлозі, нільга вставати, там, не гляді по сторонах, гляді у пол і все таке. І от мітинговці, які ці просто удільники акції, от молчливих протестів, які, в принципі, не політично не ангажовані люди, згадуючи от це затримання, вони описують, в принципі, одну і ту ж картину. У залежності від того, до якого вони потрапили, до яких людей, це можуть бути різні люди, вони можуть почути які погрози гвалту, навіть сексуального. Дівчини це чують молоді хлопці з довгими волосами. Некоторі чують погрози відвести тебе у куропати. Чи просто вони, наприклад, ведуть, везуть людей і не кажуть, куди я їх везуть. От як прошлий раз, коли мене затримували, вже визволяли за відділу, то мене повезли в автобусі, я питаю, куди мені лежати, вони ухмиляються і нічого не кажуть. Це, так сказати, така у їх манера, так сказати, погрози. Тобто, от думаєш, що раптом тебе куди-нічу лес везуть. От. А виніку тебе просто викинули там, коли парку Черешкинцев. Ну, це у їх такі манери. Це вже особисті речі. А то виконують непосередньо по інструкціях, я думаю, це ось гвалт у самому затримання, знешнє затримання якесь, бицем би таке мирне, беруть під руки тягнуть автобус, коли ти сопротивляєшся, то можуть занести, ось, а там уже в автобусі тебе треба погасити твою волю. І я так само, я думаю, дійничують. Потім, коли тебя привозять у тюрму, як розказують, привозять на окреслення, тримають у коридорах, вельми довго головою, тваром у стіну, у стіну, ті на вулиці навіть, коли немає на окреслення, десь на вулиці, так, так само не пускають у прибиральню і так далі. Це вже певні речі, які диктуються місцем знаходження, обставинами, де ти знаходишся у КГБ, це буде там маски-шоу, у накреслення буде інша система, на Володарці це буде, значить, камера, у якої сидить 40 чоловік і ще запіхують з десяток.
Сергій, все те, про що ось розповідав Олег, поводле вашого досвіду, гэта дзеянні по інструкції, гэта так ось дається указання, менавіта так рабіць. Ці гэта ў пэўным сэнсе самадзейнасць?
Ну, я так думаю, што здесь может быть і то, і другое. І, скорее всего, так, так оно і происходит. Есть определённая проблема, скажем так, среди сотрудников милиции. Если раньше туда люди попадали, ну, как-то действительно проверено, старались как бы брать более поинтеллектуальный народ, то в последнее время уже даже не по приглашениям, а практически по объявлениям туда людей берут. Соответственно, кто туда может попасть? Очень часто попадают люди, которые реально не умеют писать. А если такому человеку, который, там, скажем так, прослушал курс средней школы, не научился писать, ему поставить задачу. И причем сказать, что ты вот если вот это вот не сделаешь, допустим, что-то, то-то, то-то, то у тебя будут проблемы. И в этой ситуации как бы люди такие себя моралью особо не загружают. Поэтому мы и видим, в принципе, то, что происходит. Ну и, соответственно, низкий уровень как морального, так и интеллектуального развития среди сотрудников милиции, он дорос до высоких должностей. Поэтому, соответственно, и приказы такие происходят. Люди действуют в зависимости от поставленной задачи и в зависимости от своих возможностей. Поэтому мы видим то, что видим.
Олег Гулах уже почав размову про то, что, в принципе, управы на вот такие выпадки, на такие проявы, и я, поводле его слова, нема. Ну, и, саправды, вот мы недавно бачили такую ситуацию, коли сярод бела дня в центре столицы некие люди в цивильном, машины без нумарных знаков, захопливают людей, сажают туды. Але что цікаво, что нават высокие урадовцы, там, представники МУС, просто не дают отказы на пытание, да что это такое, кто эти люди? Нават простого пытания, да, это наши люди. Вот его нема. Але все ж таки, тым не меньш, вось ці мають пэўную карысць скаргі, там, я не ведаю, прокуратуру, суд, па нейкіх інстанцыях МУС, праваабарончыя арганізацыі, газеты, і што больш эфектыўна?
Ну, я думаю, что, в принципе, конечно, заявление писать надо и пытаться разобраться с тем, что происходит. То, что высокие чины как бы отказываются от своего личного состава, это очевидно. Почему это происходит? Потому что они сами отлично понимают, что это беззаконие, и даже по большому счету это беспредел реальный. То, как действуют сотрудники милиции или там каких-то спецподразделений, в 90-е годы таким же образом действовали бандиты. И они, честно говоря, и внешне-то сейчас очень на них смахивают, на бандитов 90-х годов. Если высокий начальник скажет, да, это мои люди, то как бы в этой ситуации любой нормально здравомыслящий человек может просто предъявить претензию, а как вы так работаете, что ваши подчиненные реально нарушают закон. Поэтому мы видим то, что высокие чины открещиваются от действий своих же подчиненных. Хотя там однозначно действуют сотрудники милиции. Описать заявление как бы, конечно, можно, потому что, в принципе, может быть, по конкретному случаю и не будет никакого результата. Чаще всего эти заявления в прокуратуру передаются на рассмотрение в органы милиции, именно практически тем же людям, на действия которых и жалуются заявители, да? Но в итоге прокуратуре нужно будет что-то как-то отреагировать, как-то обосновать либо то, что это неправильные действия, либо это были действия правильные, и они, скажем так, аргументированы тем-то, тем-то и тем-то, либо как бы этого не было. То есть здесь у прокуратуры, в принципе, все равно им что-то нужно будет сделать, провести какую-то работу. Может быть, эффекта сразу не будет, но, скажем так, если это будет достаточно массово, то, я думаю, волну насилия можно таким образом сбить.
Олег Гулах, а як вы лічыце, ну, при усім тым негатыўным досведзе, пессимістычным досведзе, про якія вы сказалі, ўсё ж такі ці маюць карысць вось этой скаргі?
Я лічу, што такія скаргі просто неабходны. Так, мы разумеем, што яны не з'яўляюцца вельмі эфектыўным інструментам. Канешне, часта мы не можам дамагчыся конкретно уже такой реальной обороны правов. Вот. А это не менее же это важно, хотя бы для того, что такие выпадки повинны фиксоваться, повинны быть голосными. Потребно, необходимо потребовать от державы, как бы она принимала необходимые меры, как такого не было. Вот. Ну и так само, вертающийся крыху назад, я не думаю, что есть некие инструкции, некие нормативные акты, которые бы дозволяли, которые бы накировывали этих сотрудников правоохранительных органов, неких спецслужб на сбитие людей, на подобные деяния. На папере все будет больше-менее законно. Рано или поздно за эти деяния потребно будет отказывать, и отказывать будут те люди, которые давали довольно некие устные загады на этот конт, которые не принимали эффективных мер для того, как это спынить. Такая жесткость у поводинах конкретных службовцев, она, на мою думку, проявляется так само от того, что и они отчувают свою беспокоранность. Сергей правильно сказал, что люди там разные, и шмат людей, которые не мают серьезных морально-психологичных установок, что треба робить по законе, треба нельзя робить вот такого дикунства. А когда человек мая практически необмежеванную владу, и он уверен, что ему ничего за это не будет, то то, что я сам назирал не раз подчас этих массовых акций, некоторые сотрудники этих служб просто звереют, они просто чувствуют видовочно осолоду от того, что они делают в эти ладжорские дни, и, на жаль, их начальство не принимает эффективных заходов, как такого не было. Але скарги писать треба, нават калі мы не отримливаем великого эффекта непосредственно сегодня и зараз. Это все одно вельми важная работа, которая повинна поуплывать и поуплывая рано или поздно, поуплывая на систему в любом выпадку.
Олег Груздилович, а який ваш отказ? Все ж таки варто это робить, и який из этого толк может быть?
Я згоден, что это дає мало, зусім мало вынік, але я нагадаю приклад Андрея Бондаренко, гэта прадпрымальнік, які спрабаваў удзельнічаць у выбарах в 2008 годзе, быў асуджаны за тое, што не пагадзіўся, рэальна он не пагадзіўся з вынікамі выбараў, абскарджваў іх, яму прыпісалі быццам бы нейкія прадпрымальніцкія там злачынствы. Ён ужо больш за год сядзеў у турме, але не пагаджаўся з прысудам, пісаў скаргі, дайшоў да вышэйшага суду, некалькі разоў трымаў галадоўкі пратэсту, у тым ліку, ось як Нікіта Ліхавіца сядзеў у ШИЗО, там уже без конца колькасць разоў. І ў выніку ўсё ж такі ён быў прызнаны невінаватым і выйшаў на волю вось гэтым годам. Вось это адзін, можа, такі прыклад, калі чалавек дамогся нечага праз скаргі, праз сваю барацьбу, праз салідарнасць з ім у тым ліку, бо выходзілі людзі і на плошчу з у тым ліку з ягонымі пратэстамі, але ён дамогся гэтага. Таму безумоўна складаць рукі і не скардзіцца нельга, трэба змагацца. Вось, ну, мы ўсе разумеем, што пры тоталітарнай краіне дамагчыся сапраўды для ўсіх вось гэтых справядлівых выракаў немагчыма, бо ў нас ўсё ж такі дыктатура паўнавартасная, але яна імітуе нейкую дэмакратыю, імітуе хаця б, так сказаць, абарону правоў чалавека і таму дазваляе людзям праходзіць гэты шлях абароны.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак і былы супрацоўнік міліцыі, былы палітвязень Сергей Парсюкевіч.